Здравствуйте, мы с Людмилой Черновой, обозревателем радио «Спутник», ведем этот эфир. Сейчас будем выяснять, кому он нужен. Ну, не наш эфир. Наш эфир нужен всем. А вот кому нужен Пенсионный фонд России? Вот об этом мы поговорим. Слишком дорого он обходится жителям страны, и поэтому от посредничества этого учреждения необходимо отказаться. Вот такое мнение в своем твиттер высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как он это мотивирует, Люда? Он говорит, что Счетная палата обнаружила в системе ПФР нарушения. Например, аудиторы выяснили, что пенсионный фонд мог открывать на одного человека два и более пенсионных счетов. Это удивили. То же самое налоговое делает. Регулярно, по-моему.
Правда, что ли?
Да, конечно. Потом иди их объединяй, как хочешь. Так вот, наоборот, один номер СНИЛС присваивали двум разным гражданам.
О, и кто-то двое получал... пенсию должны получать на двоих пополам?
Вот как хочешь. Они получали меньше, чем им полагалось. Угу. Да? Потом самое, пенсионерам начисляли деньги даже после их смерти.
Я эту новость не могу забыть уже несколько дней.
Почему?
Я все думаю об этом. Меня она очень впечатлила.
337 миллионов рублей получили родственники, да?
Неплохо.
А теперь вернуть их можно только через суд. А, собственно, как еще? Да? Так можно ли жить без Пенсионного фонда России и выплачивать деньги сразу из бюджета? Или нельзя? Вот меня интересует. И основной вопрос. А если вот действительно не будет Пенсионного фонда России, да, можно ли будет увеличить пенсии?
Хороший вопрос.
Вот, хороший вопрос. Я, правда, ответов не знаю, но, возможно, Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭО имени Плеханова, знает ответы. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к предложению Сергея Миронова? Потому что на первый взгляд кажется, а действительно, зачем нам Пенсионный фонд России нужен?
Ну, Пенсионный фонд выполняет очень важную функцию. Вот представьте себе цифру 150 миллионов счетов. Я боюсь, что в бюджете нужно будет его так раздуть, бюджет, да, чтобы собрать нужное количество сотрудников для ведения такого количества счетов. Поэтому Пенсионный фонд, на самом деле, он является агрегатором информации от работодателей о сотрудниках. Он собирает взносы, да, на обязательное пенсионное страхование. По сути, Пенсионный фонд является важнейшим администратором, так называемым, внебюджетный фонд, который, ну, собственно, я боюсь, что без него, без его функции, которые мы сейчас с вами наблюдаем, обойтись никак нельзя. Он играет важнейшую функцию в российской финансовой системе. Вопрос в эффективности работы. Я так поняла из предыдущего обсуждения, что действительно были выявлены Счетной палатой нарушения, связанные, например, с ведением счетов, когда счета задваивались, то есть на одного человека открывалось два счета, но, насколько я понимаю, это первое из нарушений. Второе – это то, что умершим выплачивались деньги, хотя на самом деле информация из ЗАГСа, видимо, не передавалась своевременно. Она должна была быть передана. Но здесь
она
я что
могла
хочу сказать.
По дороге во-первых, потеряться, значит, мы же понимаем.
Да, да.
То есть ЗАГСы тоже хочу не сказать, без греха.
Да, но что я хочу сказать, что если мы посмотрим на 150 миллионов счетов и на те миллиарды, собственно, рублей, которые выплачиваются в Пенсионном фонде, то вот те вот идентифицированные даже 370 миллионов и 2,2 миллиона, на самом деле это меньше 1% от всех выплат, которые производит Пенсионный фонд. Если говорить про возможность ошибки, то ведя 150 миллионов счетов, особенно в региональных отделениях Пенсионного фонда и так далее, естественно, человеческий фактор здесь присутствует, и эти ошибки возможны. Ну и третье, конечно же, когда человек меняет фамилию, женщина меняет фамилию, например, выходит замуж и так далее, она очень часто забывает, да, проинформировать об этом соответствующие органы, работодатели путаются в тех или иных номерах индивидуального персонифицированного учета. И, конечно, из-за этого также возможны вот такие накладки и ошибки. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что они были всегда, то есть то, что сейчас опубликовали информацию Счетной палаты, что вот эти ошибки выявлены, они регулярно, эти ошибки происходят, и Пенсионный фонд, он, в общем-то, делает все возможное для того, чтобы свести их к минимуму. Но я согласна с тем, что хорошо бы, конечно, людей, работающих, скажем так, в поле, с непосредственно страхователями, с работодателями, их проводить тренинги, да, о том, как эффективно собирать первичную информацию, информацию, как общаться с людьми для того, чтобы выявлять различные изменения в их статусе. Безусловно, такого рода инвестиции можно было бы посоветовать и дальше делать пенсионным фондом.
Нельзя, Юлия Юрьевна, ну потому что они эти инвестиции будут делать за деньги, которые у пенсионного фонда есть, да? То есть кто-то получит, мы получим все поменьше пенсию, потому что кто-то там где-то будет тренироваться, а вы меня поправьте.
Но зато мы сэкономим вот эти 370 миллионов, которые мы выплатили умершим. Родственникам умершим.
Ну, тоже верно, да.
Нет, я просто хочу сказать, что, безусловно, здесь несколько проблем. Первая проблема – это человеческий фактор, когда чего-то недостает в первичном сборе информации. И вторая проблема – это взаимодействие между теми же самыми ЗАГСами, Федеральной налоговой службой и Пенсионным фондом Российской Федерации. Вот по моим сведениям, там не до конца есть стыковка в базах данных. То есть они не полностью совместимы, ну и, собственно, имеются ограничения по использованию информации. Вот хорошо бы, конечно, какую-то произвести унификацию на этом уровне.
А вот говорят, обращайтесь в пенсионный фонд, если считаете, что вам выплатили меньше пенсию, выплачивали какое-то время меньше пенсию, чем на самом деле вам положено. Не очень понятно, собственно, а как человек должен знать? Ну, вот выплачивали, там, я не знаю, 12 тысяч рублей выплачивали пенсию, а положено 12 500, например. А я об этом даже и знать-то, ну что, я же верю ПФР, поэтому вот как узнать тогда размер пенсии, который положен, тоже вопрос.
Ну, размером пенсии мы здесь, естественно, не можем с вами, как бы, мы единственное, что можем проверить, это то, делали ли за нас взнос наш работодатель в Пенсионный фонд Российской Федерации или нет.
Угу.
То есть, если я знаю свой стаж, если я знаю количество лет, которые я проработала и где я их проработала, я могу выяснить в Пенсионном фонде, все ли работодатели, у которых я числилась в качестве сотрудника, делали за меня отчисления в Пенсионный фонд.
Или дошла ли об этом информация, да? Может быть, это
да,
тоже...
Это, да, об этом, естественно, хранится информация в Пенсионном фонде. Но вы помните 90-е годы, когда был, ну, в конце, вот даже до начала, наверное, 2000-х скорее, когда был такой поголовный уход от налогов, в том числе социальных, и многие компании, они предпочитали выплачивать зарплату или какую-то ее часть в конвертах. Помните, вот это была популярна волна? Вот, а после этого люди говорят, вот мы там работали, нам столько-то взносов положено, а они почему-то были не уплачены. Но ведь вы сами же получали зарплату в конверте, и тогда, в общем-то, об этом не задумывались. Поэтому вот такие моменты, как можно проверить. Конечно, сам человек проверить не сможет, но хотя бы он может посмотреть, сколько за него взносов было перечислено работодателями. Потому что если он знает свою зарплату, и он знает, сколько лет он работал у того иного работодателя, это технический вопрос, это можно проверить. Вопрос в другом, были ли эти взносы уплачены или нет. И очень часто вот как раз в этом есть загвоздка.
Моя коллега Людмила хотела задать вам вопрос, но вот так заслушалась.
Меня мучает просто одна мысль, я сижу ее обмозговываю. Да, одна. Если столько счетная палата находит нарушений, понятно, что...
Только 1%.
Ну, никакая система у нас идеально не работает, мы знаем.
Не только у нас.
Ну, не только у нас, хорошо. Нашли там вот такие нарушения, мертвые души, задвоение счетов и так далее. Вот мы начинаем переходить на электронные трудовые книжки. А как же вообще вот тогда, после этого нового обстоятельства в нашей трудовой жизни, вся ли информация дойдет до Пенсионного фонда? Вот у меня масса вопросов возникает. Как это будет работать?
У меня тоже возникает вопрос, потому что это нагрузка на работодателей. Вот очень часто работодатели должны сообщать в Пенсионный фонд сведения о своих работниках. И, естественно, переход на электронные трудовые книжки просто повысит нагрузку на отделы кадров, поскольку они должны будут в эти электронные трудовые книжки вбить теоретически, да, информацию, которая была за предыдущие годы скоплена в отношении, ну или как-то саккумулирована, да, в этих простых трудовых книжках о работнике. Поэтому здесь уже все идет на откуп исключительно работодателя, как он будет сможет организовать эффективную работу своих отделов кадров. К сожалению, здесь тоже человеческий фактор, который мы не можем упускать из виду.
Юлия Юрьевна, а расскажите нам, пожалуйста, все-таки, вот как можно просто ответить человеку, который спрашивает, почему мне нельзя без всякого пенсионного фонда России выплачивать пенсию, предположим, из муниципального бюджета, из федерального бюджета? Вот напрямую из бюджета платить мне пенсию для того, чтобы, как они считают...
Ну, смотрите, да? Я поняла вопрос. Извините, что вас перебиваю, я поняла уже вопрос. Просто он очень интересный. Дело в том, что вот если вы идете в страховую компанию и страхуетесь там. Вы же не можете пойти, например, в автосалон и сказать, я у вас купил машину, и у вас купил страховку. Но мне неохота идти в страховую компанию, где я купил, допустим, ОСАГО, да, а я пойду сразу к вам, и вот давайте выплачивайте мне компенсацию. Вот это приблизительно так же выглядит. То есть если мы говорим о том, что пенсионный фонд является страховщиком, то есть туда, куда уплачиваются взносы, да, наши с вами от нашего фонда оплаты труда, то естественно, что он является и тем, кто должен выплачивать возмещение. То есть он собирает информацию, он собирает деньги, он все это дело обрабатывает, он рассчитывает размер пенсии, то есть сколько взносов собрано, сколько вам полагается, и после этого уже выплачивает пенсию. Поэтому обращаться напрямую в какие-то организации, которые не имеют отношения к страхованию, мне кажется, несколько...
Странно, я подобрал слово.
Нецелесообразно.
Странно, да.
Это автосалона.
Да. Юлия Юрьевна, а расскажите, вы наверняка знаете, в других странах примерно такая же система, да, выплаты пенсии, тоже через фонды страхования, не тоже без всяких бюджетов, ну вот потому что так, как вы рассказали, без, я имею в виду без обращения там, муниципалитета в, или федеральный бюджет. Так как вы рассказали, то это такая система, которая уже много где опробована и которую, ну, очень сложно что-то новое придумать и улучшить.
Да, безусловно, но вы знаете, единственное, что любая пенсионная система в мире, она, как правило, состоит из трех компонентов. Это так называемая государственная пенсия, корпоративная пенсия и частная индивидуальная пенсия. Вот у нас почему-то все считают, что первый компонент, он первый и последний. Но на самом деле, вот если посмотреть на опыт других стран, то второй и третий компонент как раз является основополагающим, а первый компонент, скажем так, дополнительным к тем основным двум. Объясняю, почему. Дело в том, что в большинстве стран, например, в США в том же самом, да, ну, экономически развитых стран, у них бюджет, по сути, несет ответственность, ну и пенсионные фонды, вот специальные социальные фонды, да, у них это называется не пенсионный фонд там Соединенных Штатов Америки, а специальное, скажем так, министерство, которое распределяет эти средства. Так вот, у них речь идет о том, что они пенсию платят.
Юлия Юрьевна, я хочу знать, как платят пенсию в Соединенных Штатах, хотя нам с Людмилой не светит.
Не грозит она,
простите,
да.
Пожалуйста, Юлия Юрьевна, у нас случился очередной кактус.
Я хотела сказать, да, что... Да-да. Алло, извините, я не расслышала вопрос.
У нас случился очередной казус, вы ненадолго пропали из эфира, и поэтому мы с Людой остались без знаний, как же это происходит в Соединенных Штатах, а это же очень интересно.
Да, это интересно. Я повторюсь тогда, да, что в Соединенных Штатах большая часть пенсии, она выплачивается за счет корпоративных пенсионных программ и индивидуальных, так называемых, частных пенсионных планов. А Министерство социального обеспечения, оно выплачивает пенсии, ну, скажем так, только нуждающимся, то есть тем, кто не смог по той или иной причине устроиться на работу, работать достаточно долго и заработать себе на пенсии. Поэтому... Я просто пыталась донести такую мысль, что во всех странах система является трехуровневой, и государство, оно, как правило, не играет самой важной и значительной роли в пенсионном обеспечении, потому что очень важную роль играет именно индивидуальное накопление и работодатель, который участвует в так называемых корпоративных пенсионных программах. Вот эту мысль я просто хотела как раз озвучить.
Да, но мы не скоро к ней придем, это объективно, да? То есть мы не скоро к ней придем, потому что существует вот это советское наследие, от него никуда не денешься, когда государство тебе за все должно, вот просто потому, что ты родился.
А ну, все равно корпоративные программы есть уже
они
в России.
Есть, они уже давно есть корпоративные. Есть,
но они не сильно
Но, к сожалению, в России у нас они не приобрели такой популярности. И это связано с тем, что взносы работодателя, в отличие от других стран, не являются обязательными. Потому что в большинстве, например, европейских стран свою пенсию, вот участие в этих корпоративных программах, оно обязательно как для самого работодателя, так и очень часто для самого работника. То есть работник из своей зарплаты, вот мы с вами после выплаты НДФЛ, да, получаем на руки зарплату, так еще вот с этой зарплаты работники во многих странах обязаны платить взносы. Поэтому, по большому счету, вот такого рода системы, они вот во всех практически европейских странах. А у нас работодатель платит взносы от фонда оплаты труда в пенсионный фонд.
Вы знаете, поскольку...
Немножко все... разные подходы.
Да-да-да. Поскольку пенсия это такое... Все хотят даже до пенсии, хотят знать, сколько у них там эта пенсия будет составлять, поэтому такая животрепещущая тема для любого человека. И благодарим вас за разъяснение. Жаль, что у нас немного времени, чтобы выяснить еще больше подробностей. Профессор кафедры финансов и ЦН Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова была на прямой связи со студией «Радио Спутник».